Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 17 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, зашли, подписались на него, поставили лайк под трансляцией программы «Отбой», залетели там к нам в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово пишется наше название телеграм-канала. В поиске вбивайте «Говорит Москва» и необходимые вам соцсети, находит спокойно любой наш ресурс. Везде подпишитесь, это важно, это и нам приятно, и вам удобно в случае чего вдруг. Быстренько, раз-два, выбрали то, что вам больше нравится, можно все попробовать. Определиться, ну и уже кайфовать. Что думаете про шамана и его коммерцию на «Я русский»? По-моему, это зашквар и залет. Вчера это была тема, она вчера широко обсуждалась, и я, честно говоря, ничего не знаю. Это просто пока какое-то получение разрешения. Периодически, там, раз в полгода появляется какой-нибудь публичный человек, который регистрирует какое-то что-то, связанное с ним. Ну, в случае с шаманом «Я русский», вот эту историю. И там всегда почему-то фигурирует название водки. Не обращали внимания? Вот эта водка, она, по-моему, просто в списке идет. То есть так можно еще и называть водку. Ну, вот и все начинают, о, да как не стыдно, как можно. Хотя, как выяснили, вот только что все алкаши. Че же вам не нравится-то? Тогда водка. Водка нормально. Поэтому, ну, как-то мне все равно абсолютно, если честно, на его эту историю. Он зарегистрировал, чтобы другие не могли использовать. Ну, в том числе. Ну, вот выпустит водку, тогда обсудим. А так, мне кажется, нечего обсуждать. Так, давайте только не про Бидона и Зелебобу, давайте веселиться. Это вряд ли. Не получается у нас пока так. Добрый вечер, Георгий, хорошего эфира. Ну, просроченный инфо-цыган совсем решил ставки поднять уже и про ядерку, и НАТО. Или НАТО заговорил что-то похожее на последние попытки выпросить у Запада подачку, наверное, даже личную. Да, значит, это Костя Измитин написал. Действительно, знаете, готовясь к сегодняшнему эфиру, бегая по новостным лентам, сложилось впечатление, что ничего нового с вчерашнего дня особо не произошло, пока Зеленский не подкинул нам тему для обсуждения. И тема достаточно серьезная и интересная. Значит, во-первых, вчера много где, много в каких разговорах, много в каких телеграм-каналах я читал мнение по поводу вот этих тайных пунктов. Честно скажу, первый человек, который мне сказал про этот тайный пункт, был мой отец. Он говорит, тайный пункт — это ядерное оружие. Вот в этом плане Зеленского есть тайные пункты. Он говорит, вот тайный пункт, один из тайных пунктов — это ядерное оружие в том или ином виде, с какой-то подачей этого ядерного оружия, но это точно, абсолютно речь идет о нем. Ну, как бы я привык, в принципе, слушать, прислушиваться к тому, что мне говорит отец. И сегодня выходит Зеленский и, собственно, практически это заявляет во всеуслышание. Не знаем, там действительно ли тайные пункты как-то связаны с этим ядерным оружием или не связаны с ядерным оружием, но то, что он сегодня заявил, с ядерным оружием связано определенно точно. А именно, значит, для тех, кто, может быть, не услышал. Он сказал, что... сейчас я... Где вот у меня это? Он цитировал его беседу с Дональдом Трампом и сказал, что... Значит, я ему сказал в разговоре, у нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-то альянс, например, НАТО. И... После этого, после того, как он об этом сказал, я такой, ну все, уже, в принципе, тема, поехали, уже тема. Обратите внимание, кстати говоря, мы вчера с вами с чего начали обсуждать его план, план победы, да, он это называет, с того, что каждый тезис этого плана победы повторяет причину начала специальной военной операции. Те или иные, не все, но практически все. И вот последнюю, как будто одну из главных причин, он решил приберечь на следующий день и выдал ее сегодня. Потому что он тогда тоже заговорил о создании ядерного оружия, если вы помните, прямо накануне начала специальной военной операции. Вот он выдал это сегодня. И сразу после этого издание, немецкое издание «Бильд», со ссылкой на неназванный, значит, супер какой-то источник в украинском правительстве, украинский чиновник якобы им сообщил эту информацию, сказал, что, процитировав этого чиновника, «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу». По его словам, Западу следует меньше думать о красных линиях России, а теперь внимание, и больше о красных линиях Украины. И вот тут даже не знаю, кому это больше угрожает. Зеленский и его неназванные чиновники, с которыми общается Бильд. Больше они угрожают России своим созданием ядерного оружия, или они угрожают больше Западу, который, если вдруг не примет их в НАТО, получает у себя под боком, ну, потенциально может получить у себя под боком неадекватную страну с ядерным оружием, ну, каким-то там подобием, что-то ядерное, что куда-то, может быть, летит и как-то не очень хорошо и полезно взрывается. Может получить у себя под боком именно такую страну, которая абсолютно отбилась от рук, которая не подчиняется, не контролируется, и точно так же, как может послать это ядерное оружие, например, по направлению в Россию, может его отправить и туда, в сторону Европы, которая их обидела и не дала им все, что только нужно. Тем более, что Залужный вот сегодня выступал там в Лондоне на каком-то слете странных людей, скорее всего, и сказал, что обвинил Запад в том, что у Украины, например, не получилось контрнаступление в 23-м году. Он сказал, что вы просто не дали нам достаточное количество оружия, поэтому у нас ничего не получилось. И сказал, правда, еще несколько интересных вещей. Он сказал, что у Украины на данный момент нет пути выхода из войны. И каким образом вообще выходить из всей этой ситуации, на данный момент никто не знает. И как будто этих путей даже и нету. Ну и вкинул все-таки пару камушков в сторону западного, значит, сообщества, западных лидеров. Итак, остановимся на ядерном оружии. Ну, во-первых, вопрос такой. Как вы думаете, сколько в этом реальности, в возможности создания чего-то, напоминающего ядерное оружие на Украине, сколько в этом просто пафоса и бравады? Понта такого своеобразного, который кидает Зеленский и компания. И как оцениваете вообще вероятность того, что что-то подобное может произойти? Что они могут попытаться сделать? Ну, если вы, например, считаете, что действительно у них есть такая возможность, как вы думаете, будут ли они это делать? И второй вопрос. Кому направлено это послание в первую очередь? Это действительно про Запад? И это в их сторону выпад? Или это все-таки по привычке, по старой доброй выпад в нашу сторону? Кому пытаются угрожать? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключайтесь. Подключайтесь там, где вам удобно. Везде подпишитесь. Слушаю вас. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, что касается первого вопроса, который вы поставили, значит, никогда Украина и Зеленский, его режим, не смогут создать ядерное оружие, потому что получить обогащенный плутоний для того, чтобы его использовать в качестве выделения цепной ядерной реакции, он не сможет. Для этого нужны сложнейшие центрифуги. Вот, этого он не сможет сделать не то, что там за год, за два, он за десятилетие это не сможет сделать при том состоянии технологическом, в котором они находятся. Поэтому ни о каком ядерном оружии и его применении речи быть не может. Uh-huh. Значит, второе, применять ядерное оружие в центре Европы он не станет. Он, конечно, сумасшедший, но у него в окружении есть все-таки люди, ну, скажем так, не совсем сумасшедшие. Также ему не разрешат его кураторы. Никогда не разрешат применить ядерное оружие. То есть этот вопрос надо закрыть раз навсегда. Он там говорить может все, что угодно. Вот. Значит, что касается второго вопроса, кому этот месседж был, да?
Да.
С ядерным оружием. Ну, тут, мне кажется, чистый блеф. Чистый блеф, понимаете? Мне кажется, уже, может быть, он уже хватается за всевозможную вот эту риторику, потому что другая у него уже просто исчерпана. Ну, сами посудите, что он, чем он еще может припугнуть, значит, вот своих кураторов, кроме того, что сказать, держите меня семеро, потому что я иначе такое залуплю там сейчас, ядерное оружие и так далее. Угу. Я думаю, это стопроцентный блеф. А вот то, что первый вопрос, технически никогда он не создаст оружейный плутоний, который способен воспроизвести цепную реакцию для ядерного и термоядерного взрыва. Это абсолютно точно. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, такое мнение. Блеф, и никакого ядерного оружия быть не может. Учитывая тот факт, что Зеленский — это говорящая голова Запада, пишет Андрей, я бы не недооценивал серьезность их высказываний и угроз и рассмотрел бы вопрос об упреждающем ударе, к сожалению. Хорошо, ну ладно. Хотя я скептически отношусь на данном этапе к Зеленскому как к говорящей голове Запада. Говорит он слишком много всякого, и не похоже это все на западную риторику. Он говорит абсолютно в своем особом стиле, и не похоже это все на Запад. Ну, хорошо, ладно. Блеф полезен в игре в покер, там не узнаешь, был он или нет, пишет Нилс Майкл. Хохлы будут потом бить европейцев, их травоядных они бояться не будут, это понимают и в Брюсселе. Пишет Мишка 77, гнилозубы дают отходы на грязную бомбу, и все, пишет сердечко. Синее сердечко, так вот, просто сердечко у человека, как его еще назвать, не знаю. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы проапонировать предыдущему
слушателю. Давайте.
На Украине есть ХФТИ, Харьковский физико-технический институт. На Украине есть Киевский центр ядерных исследований. Угу. Украина добывает уран в желтых водах, добыча урана шахтным способом. Я думаю, что они или уже создали ядерную бомбу, или у них что-нибудь типа полуфабриката. Кстати, такого же мнения примерно придерживается и ваш эксперт Баранец.
Угу. Спасибо. Угу. Спасибо. Ну, прям не наш, конечно. Да, скорее, с конкурирующей радиостанцией. Ну, мы уважаем, да, эксперта Баранца. То есть, если точно такая же пограничная с нами неадекватная Северная Корея, или адекватная, пишет Николай, идет по пути создания ядерного оружия, или уже создала, то мы хлопаем в ладошки, мол, какие молодцы, укрепляют свою обороноспособность. А хохлы — это уже ой-ой-ой-ой, как нехорошо, пишет Николай. Николай, а ну, с кем-то сейчас находится в состоянии конфликта Северная Корея? Прям самого настоящего полноценного конфликта. Может, с нами находится? Северная Корея в состоянии полноценного конфликта? Нет, вроде как не находится. Вот вам просто и ответ. А как Израиль получил материал для своей бомбы на территории размером с Владимирскую область, которая простреливает со всех сторон недружелюбными соседями? Вроде как-то смогли, пускай отрицают, пишет Виталий Фили. Вот Андрей, значит, тоже пишет. Я все ждал, когда будет написано что-то подобное. Вроде как было несколько сообщений назад тоже как бы подобная мысль, но я вот, Андрей, так как у меня застрял здесь наверху сообщение, я от Андрея оттолкнусь. А с чего вы взяли, что Украина будет что-то создавать? Есть вариант того, что им дадут уже готовое ядерное оружие. И ведь это на поверхности мысль, нет? Причем обсуждается эта мысль на самом деле уже несколько лет как. Ну, то есть дают все. В принципе, что могут и что не могут. Дают же, дают. А что им мешает дать ядерную бомбу, либо какую-то вот заготовку под ядерную бомбу, которую можно будет прикрутить к F-16, который у них тоже уже есть, и пульнуть, собственно, вот этой заготовкой, ссылаясь на слова Зеленского, который сказал, что они будут разрабатывать в случае чего вдруг. Ну, скажут, ну, получается, разработали. Не знаю как. Ну, вот взяли и разработали. Оказалось, вот они такие крутые, они умудрились за неделю разработать ядерное оружие. И все, и как бы взятки гладкие. Такой же вариант тоже есть. Да, но тогда мы отметаем историю с тем, что это шантаж в сторону Запада. А ведь последние несколько дней нам говорят о том, что сейчас в первую очередь Зеленский, конечно, в схватке именно со своими западными партнерами. Его этот план победы, то, что он рассказывал, вот сейчас цитируя свою беседу с Дональдом Трампом, он же дает Дональду Трампу два варианта Ну, если мы, ну, мы отталкиваемся, мы не знаем. Дональд Трамп пока никаким образом это не комментировал, эту историю. Я не уверен, что вообще в принципе прокомментирует. Что либо вы нас берете в НАТО, либо мы будем вынуждены создать ядерное оружие, намекая на то, что вам лучше бы, наверное, нас все-таки взять в НАТО. Потому что зачем мы вам здесь под боком с ядерной бомбой? Мы же можем ей и вас в случае чего пульнуть. Нам терять нечего. Это же, ну, спарринг именно с НАТО, с американцами. Они выклянчивают у них разрешение, они выклянчивают у них финансирование, они выклянчивают у них НАТО, выклянчивают Европейский Союз, выклянчивают разрешение на удары вглубь России. Все вот это они выклянчивают последние несколько месяцев. Те им ничего не дают, по факту в лицо плюют. Сразу же после того, как делают публичные заявления Зеленским или кем-то из его людей, но в основном самим Зеленским, они их на всех возможных площадках стараются по максимуму опровергнуть и сказать, что... Позиция по ракетам не поменялась, позиция по НАТО не поменялась и в ближайшей перспективе не поменяется, позиция по этому не поменялась здесь, не поменялась деньги, не получается вам никакие выделить и так далее. И делается сразу ворох всяких разных заявлений. Ну, получается, тогда Запад не даст им ядерную бомбу, потому что это угроза в сторону Запада. Но здесь важно вот определиться с концепцией, от которой мы отталкиваемся. Мы говорим, что он угрожает России, или мы говорим, что он угрожает Западу. И тогда ситуация переворачивается с ног на голову. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый день.
Олег, добрый.
Москва. Ядерная бомба – это не компьютерная модель. Чтобы ее иметь реально, надо ее хотя бы испытать. А это будет ясно, потому что приборы есть. Поэтому вариант с готовой бомбой кажется более уместным.
Согласен с вами. Вариант с готовой бомбой, спасибо, вообще достаточно простой. Механика элементарная. Между прочим, когда речь шла об F-16, многие говорили о том, что они могут нести ракеты с ядерным боезапасом. Об этом же много раз говорилось. В принципе, если мы с вами представим, что, ну, там сейчас гуляет по интернету выдержка из Сергея Сергеевича Минаева, из какого-то его старого ролика, где он говорит, что вот весь мир сошел с ума, но я сейчас перефразировал на язык, который можно разговаривать в радиоэфире. Вот если мы с вами представим, что, значит, Сергей Сергеевич прав, и мир сошел с ума окончательно. Красных линий ни у кого больше не существует, практически никаких. И Соединенные Штаты Америки со своими партнерами решили, ну, уже прям действительно совсем жестко повоевать с Россией, там, попытаться ее каким-то образом уничтожить. В эту концепцию же укладывается передача ядерного оружия Украине. Ограниченного количества, тактическое ядерное оружие, но, тем не менее, ядерное оружие, которым они бац и пуляют по России. Все, эскалация взлетела вверх, но чисто технически, как будто НАТО и ни при чем. И пойдите докажите это, они сами разработали. И пойдите докажите. А там, ну, понятное дело, что может никто не будет ничего доказывать. Просто уже скажут, все, раз так, ну хорошо, значит играем по-крупному. И пошло, полетело, мир в труху, день Х настал. Но если мы будем считать, что все и так уже сошло с ума, то почему нет? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Про тот сценарий, который вы говорите, да?
Да.
Ну, там действительно тогда уже нету смысла там что-то чистить, как говорится, мять, да? Все прекрасно понимают, поэтому я уже вижу тут смысл сразу бить по Вашингтону и по Лондону. Ну, а смысл?
Как бы, если уж, ну, как в случае, бы, если пошло... они передают, вы имеете в виду какую-то...
Да. Ну, как бы я уже просто не вижу смысла там мочить своих же славян, ну, зачем? Понятное дело, они там марионетки и так далее. Вот. Ну, тогда уже просто развязываются руки, ну, а что? Хохлы не могут сами создать такой вид вооружения, ну никак. Они могут создать грязную бомбу, да, с этим я согласен. Они это могут сделать. Но именно какое-то тактическое, как бы стратегическое, это только если им передадут. У них нет технологии для создания такого типа вооружения. Вот и все.
Угу. Ну...
Да, поэтому, как бы, если такая тема, как бы, начнется, ну, извините, ребят, ну, тогда было хорошо.
Угу. Вот так вот. Да, да, понял, ладно, хорошо. По поводу технологий нету или есть и так далее. Мы же с вами не понимаем, о каком ядерном оружии идет речь. Про грязную бомбу много раз говорили. В принципе, это будет считаться ядерным оружием? Ну, наверное, будет. Таким допотопным. низкокачественным, но тем не менее смертоносным и кошмарным. Такие есть у них возможности? Да я думаю, есть у них такие возможности. Понятное дело, что не идет речь о этом межгалактической супервондервафле, которая уничтожает планеты одним выстрелом, да? Звезда смерти опять вошла в чат, называется. Нет. Но, к слову, да, про звезду смерти-то. То, что Денис Девятиэтажник говорил. Но звезда смерти чем не ядерное оружие? Смысл-то тот же. Один выстрел, и уничтожается полностью целая планета. Ну, примерно то же самое. Отталкивались, когда создавали концепт звезды смерти, Джордж Лукас отталкивался именно от идеи ядерного оружия. И от того, как его применяли в Хиросиме и Нагасаки. Получается, накаркал Денис Девятиэтажник нам звезду смерти, по ходу дела. Украинская вундервафля, ядерный Тарас, пишет Виталий Фили. Грязная бомба — это обычная бомба, обложенная ядерными отходами. Это не ядерное оружие. Это как назвать? Это как назвать? Ну, они назовут ядерным оружием. А что это будет от этого проще? Ну, понятно, что, наверное, когда они говорят о создании ядерной бомбы, они все-таки о чем-то более серьезном, нежели просто о грязной бомбе говорят. Но, а может, у них есть ресурс ее сделать? Какой-нибудь не самый мощный, не самый лучший такой, знаете, пополам и надвое. Но попытаться можно. А нам надо давать возможность пытаться? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 17 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите к нам на YouTube, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, там можно друг с другом общаться. Также у нас есть трансляция в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется. Зашли, подписались. И во ВКонтакте тоже зайдите, подпишитесь. «Говорит Москва» 94.8 FM. Гиви пишет. Такое заявление не дает нам права все там сравнять с землей. Ну, я не знаю, давайте вместе ответим на этот вопрос. Дает нам такое заявление право там все сравнять с землей или нет? Вот, пожалуйста, Костя Змитина пишет, да, примерно то же самое. Самый опасный зверь — это загнанный в угол. Мобилизация провалилась, оружия нового не дают, мозгов нет. Так почему бы напоследок не бахнуть, да хоть и грязной бомбой? Сами до этого довели, надо было сразу бить по полной, а не жалеть и ждать, что одумаются. Ну да, напрашиваются именно такие мысли. К сожалению, да, именно это и напрашивается. Почему мы отталкиваемся от того, что на Украине нет ни технологий, ни мощностей для создания ядерного оружия? Вильгельм пишет. Первый патент на ядерное оружие был зарегистрирован в Харьковском НИИ еще в 40-м году в составе Украинской ССР. Там были сильные ядерные институты. Я не знаю, почему мы отталкиваемся от этого тезиса, но вот сейчас мы слышали, да, депутата Картополова, который говорил о том, что это все невозможно, это все, значит, бред и вранье. Я не знаю, почему мы отталкиваемся от именно этой парадигмы. Мне кажется, что было бы правильнее отталкиваться от того, что потенциально что угодно там есть. И если нету, так и хорошо тогда. А если есть, то мы уже придумали на этот счет план. Мне кажется, что так было бы правильней. Но помимо этого, а кто мешает передать технологии? Например, не бомбу, а технологии для ее создания. Но если бомбу, мы допускаем вероятность, что могут передать бомбу. Ну, в случае, если все сошло с ума окончательно, могут передать бомбу. А технологии тогда что бы не передать? Это еще вообще еще лучше. Получается, ну, да, с одной стороны, так не будешь контролировать количество бомб, но с другой ты несешь ответственность за передачу ядерного оружия. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Ну, лично я не верю, что Украина может создать полноценное ядерное оружие. Ну, во-первых, вот это там, есть там научный, технический институт, а мы что, не знаем его, что ли? Вот он стоит у них. Мы не только знаем институт. Институт – это здание. Мы знаем, в каком там состоянии техника. А главное, мы знаем людей, которые это могут сделать. А они там есть. Может, они уехали. Понимаете? Создать реальное ядерное оружие – это должна быть группа ученых, знающих, образованных. Группа, большая группа специалистов, инженеров и так далее. И что они думаете, все это будут в секрете держать, что ли? Нигде не прольется? Да уже все пролилось. Все это нереально, а реально другое. Вот Путин, когда был во Вьетнаме, отвечал там на вопрос. И в частности, он отметил, что вероятный противник работает над элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия. И, в частности, там он отметил, что разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И более того, он отметил, что нам известно, что в экспертных кругах на Западе витают такие идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применить, и ничего в этом особенного страшного-то и нет. И вот интересно, как он ответил. Страшного-то, может быть, и нет, как Путин говорит. Но мы обязаны на это обратить внимание. И мы обращаем на это внимание. В связи с чем, говорит, связано и мое вот это вот там обращение там по этому изменениям стратегии. Понимаете? То есть мы должны быть готовы, как заявил Путин, и это предмет нашего внимания. То есть нам это известно. Вот именно вот это оружие сверхмалой мощности ядерное, вот как раз о нем-то и идет речь. Никакую технологию там никто никому не передаст. Ну, слушайте, ну в Америке можно смеяться над этими будущими президентами, там, но там все-таки люди тоже есть, которые соображают. А вот то, что вот сверхмалые мощности американцы бы могут как-то в какой-то степени применить там руками украинцев, ну, об этом наши тоже знают. Во всяком случае, в любом случае, к этому надо быть готовым. Тут вы правы, безусловно. Что самое главное, нам все это известно. А создать что-то такое свое, там, ядерное, это им не удастся. Это все будет известно, и на такие планы уже и ответ готов, и так далее. Поэтому все это информационная война, не более того. Спасибо.
Спасибо. Информационная война, не более того, может быть, допускаю, конечно, что это все просто информационная война, даже, наверное, скорее всего, так оно и есть. Ну, вопрос, против кого воюет конкретно этим заявлением, на кого оно направлено. Почему это важно? Потому что, вот, пожалуйста, пишет, Василий пишет, интересно теперь будет посмотреть на реакцию западных спонсоров Зеленского. Вчера он представил план, первые два пункта которого отвергли его же спонсоры меньше, чем через час. Это было, это правда. Сегодня Зеленский пошел еще дальше, чем эти два пункта. Он же совсем с катушек съехал. На Западе не могут этого не видеть. И он перестал быть удобным исполнителем своей роли. Слишком много отсебятины начал нести. Вот я, Василий, подписаться готов под каждым вашим словом. Потому что вот у меня ровно такое же ощущение, что он слишком отбился от рук. Вспоминаем самую главную концепцию управления миром от Соединенных Штатов Америки, концепцию управляемого хаоса. Но он на то-то и управляемый, что ты должен не терять над ним контроль. А вот Зеленский похож на хаос, над которым контроль потихонечку теряется. И он действительно перестает быть, все, у него все меньше плюсов, как у безумного правителя, прокси-государства, и все больше минусов. Потому что вроде как прокси, да, но слишком много стало себе думать, слишком много позволяет себе произносить вслух. И уже, может быть, даже и огрызается в нашу сторону. Нам выдвигают ультиматумы. Поставьте себя на место США. Еще, вот я в чем согласен точно абсолютно с Сергеем Алексеевичем, что можно сколько угодно смеяться над президентами будущими и нынешними в Соединенных Штатах Америки, но умных людей там хватает. Это правда так. Ну вот давайте будем отталкиваться, попробуем оттолкнуться со стороны США, посмотреть на эту ситуацию, оттолкнуться от того, что умные люди там есть. Вот мы представим себя на их месте. Вот у вас есть прокси-президент, прокси-государство, которому вы даете оружие и деньги, и он за вас выполняет ваши грязные делишки. И вдруг в какой-то момент этот человек начинает вам предъявлять, ставить вам ультиматумы, выдвигать вам условия, на которые вы обязаны пойти, а если вы на них не пойдете, говорит он, мы тогда задумаемся о создании ядерного оружия. Вот как надо поступить с этим человеком? Надо пойти удовлетворить его хотелки? Еще раз, он сказал, что, ну, он вслух это не произносил, но огромное количество источников указали на то, что он дал срок 3 месяца на принятие решений по его плану от Соединенных Штатов Америки. Ну и от всех остальных союзников, их вообще особо в расчет не берем. Особенно, когда речь идет про ядерное оружие, я думаю, здесь можно... Мы все сойдемся, что мнение Германии никого не интересует. Может быть, мнение Франции, но тоже так, отчасти. И Великобритании. Тут главная скрипка, конечно, у США. Ты кто такой, чтобы нам 3 месяца давать? Ты что, одурел, что ли, совсем? Себя в руки возьми. Как-то приди в себя просто. Что такое? Ты кто такой, чтобы нам ставить условия какие-то? И еще ты нам будешь угрожать ядерным оружием, собака? Ты что, охренел, что ли, совсем в край? Помните, еще где-то год назад, может, даже больше, мы здесь говорили о том, что у Зеленского интересная есть тенденция. У него есть периоды. Период, когда он шелковый, и период, когда он оборзел. И каждый раз, вот, когда он начинает борзеть, его ставят каким-то образом на место, и он снова становится шелковым. И вот со временем пропорция менялась. Он все меньше был шелковым и все больше борзым. Вот сейчас он шелковым как будто перестал быть в принципе. Последний раз, наверное, шелковый он был, когда стоял рядом с Дональдом Трампом и вот так вот стыдливо кивал, там, пытался как-то пошутить рядом с ним. Вот это последнее, когда я помню его шелковым. А все, что он сейчас выдает и произносит вслух, ну, это в чистом виде борзота. И вот еще раз поставьте себя на место США. Вам бы было приятно? Вы бы хотели продолжать иметь дело с таким человеком? Или как-то надо будет его ставить на место? Может быть, уже в последний раз надо будет ставить на место. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер.
Ну, если помните, я вчера вам говорил о том, что этот список Зеленского, требований Зеленского, он нужен для того, чтобы как раз-таки через некоторое время дать Зеленскому по зубам, что называется.
Угу,
ну, Запад, да. Партнеры, помните, да? То
есть, да.
Ну, вот. Да, конечно, этот отжиг с ядерным оружием, это вообще класс, только чуть-чуть торопятся, но, видимо, время поджимает, и движение пошло быстрее, чем я предполагал. То есть я вам говорил про переговоры с Россией, я говорил там 3-4 недели, вот, я думал, что Зеленский будет отжигать что-нибудь такое, но я думал, он будет плясать на своих требованиях, с пеной у рта призывая своих западных партнеров что-то решать по этому поводу. Но вот видите, тут даже чуть круче получается. Так, забористее. Вот. И поэтому, ну, как бы, мне понятно, что так, в общем-то, что происходит. Вот. И еще момент, вот то, что вы сейчас говорили про Зеленского, то, что он бывает шелковый, а бывает борзый. Амплитуда этих колебаний усиливается, и периоды сокращаются, действительно. И в скором времени... Да, и это понятная практика, и она и в быту применяется многими. Человека накачивают окружение на предмет того, что ты там, ну ты, это же ты, это там какие-то... Кто такой Байден вообще? А ты, это ты. Ну, типа, ты стоишь на передовой, ты практически весь мир защищаешь от агрессии русского тирана. Ты вообще красавчик. И это можно припомнить такой яркий случай, когда так было сделано, и применена эта технология, это, в общем, простая и понятная технология психологического воздействия на лидера чего-либо, это Горбачев. Вот Горбачева точно так же накачивали. Ему говорили, ну, кто там, какие партнеры, какой Запад, ты что? Ты это ты. И, в общем-то, после этого, что случилось, вы знаете, да?
Uh-huh.
Вот. Это чисто вопрос технологии. И Зеленского сейчас тоже так накачивают, для того, чтобы он совсем уже обезумел в своих требованиях, желаниях и хотелках. И тогда-то и произойдет то, о чем я говорил, что в ноябре кто-нибудь из западных лидеров заявит, что, к сожалению, Зеленский утратил связь с реальностью, мы не можем с ним работать, его требования находятся за гранью, и типа давайте что-то решать по этому поводу. И дальше, как я уже тоже в ваших эфирах говорил, дальше будет Зеленский будет отстранен, либо это будет импичмент, либо это будет суд внутри Украины самой. Я тоже про это рассказывал, почему суд должен произойти именно в Украине, а не где-то еще. Вот. И на его место придет другой человек, который будет устраивать все стороны этого конфликта, то есть Запад и Россию, с кем можно будет вести уже разговор. Потому что вы неоднократно в своих эфирах верно замечали, что с Зеленским Путин не сможет уже вести переговоры, потому что грань уже пройдена, да? Поэтому его заменят. И вот сейчас готовится почва для его легитимной замены, потому что легитимно для украинцев упоротых, которые все еще считают, что вот как бы они там воюют против агрессии России и все такое прочее. Поэтому это я к тому, что его нельзя просто там убить, взорвать на банковое здание, вот эти все истории, которые у вас в эфире часто бывают, люди пытаются рассказать, так не работает. Потому что если его уничтожить физически, вот прямо сегодня, например, да, ну, очевидно, что как западные спецслужбы, так и российские имеют такую возможность. Он из крови и плоти сделан, убить его легко. Просто он после этого сразу станет святым практически. И вы задолбаетесь бороться со святым Владимиром, понимаете? Вот, да, поэтому вот мое видение я рассказал. Я думаю, что все движется в той концепции, которую я, ну, о которой я говорил там уже больше года. И, в общем-то, вот так и все и будет дальше продолжаться. Вот следующее, что мы увидим, это то, что Зеленский не в себе, и пора его менять. И дальше процедура по его смене в том или ином виде. Но я все-таки думаю, что это будет суд внутри страны. Ну и дальше кто-то придет на его место, с кем уже начнутся переговоры. Вот так.
Да, понятно. Но то, что... тут, понимаете, как? Значит, то, что американцы готовят для этого почву. Вчера, да, мы об этом с Леонидом говорили, что этот план ему специально, грубо говоря, подсунули, чтобы он его произнес вслух, и от него будут отталкиваться и говорить: о, больной-больной. Но если мы остаемся вот в этой парадигме, где ему там подсовывают такие планы и так далее, то есть что про ядерное оружие — это не американское прикрытие для того, чтобы передать им какое-то подобное оружие, то он, получается, только облегчает задачу тем, кто пытается его скинуть. То, что, ну, это уже за гранью. Знаете, есть такой жанр в соцсетке под названием X, он же бывший Twitter. Я не знаю, он у нас что у нас, в каком он статусе? Запрещенный, да, у нас? Ну вот, значит, запрещенный бывший Твиттер. Там периодически всплывают сообщения от таких людей, которые уехали, стояли в Верхнем Ларсе в пробке, сбежали, ходили с украинским флагом в обнимку, плакали по поводу там того, что началась специальная военная операция, черные квадраты выставляли, а потом прозревают потихоньку и начинают говорить о том, что все больше и больше становятся ватниками, к своему собственному удивлению. Потому что начинают наблюдать, что все то, о чем в кавычках врала кремлевская пропаганда, оказывается правдой. Вот как будто Зеленский решил напомнить всем этим людям, которые, может быть, уже забыли, собственно, откуда ноги растут, в том числе у специальной военной операции. Он просто взял, повторил все тезисы, которые звучали еще тогда, в очередной раз. Как будто напоминает. Но то, что он подкидывает всем своим противникам, всем, кто хочет его скинуть, аргументов в пользу того, что он сошел с ума, ну, это, мне кажется, тоже с этим тяжело спорить. Я никогда не был сторонник вот этой, знаете, он наркоман, там, нарик и так далее. Как шутка, да, как медийный образ, который выстраивался ему, да, но мы же на самом деле там свечку не держим, не знаем, нарик, не нарик. Понятно, что это вообще все пошло от того, что он артист, вот из этой вот среды. Вроде как есть свидетельство, что он там что-то когда-то принимал, когда был еще актером и комиком. Но вот написал тоже мне один слушатель, периоды эти так выглядят: есть кокс, нет кокса, есть кокс, нет кокса, да, мы осуждаем, если что, на всякий случай. Я не знаю, это наркотики это или это просто вот сдвиг по фазе на фоне всего того, что с ним произошло, такая звездная болезнь, помноженная на тяжелый период, помноженная на деньги, помноженная, может быть, на наркотики, может, еще на что-то, может, на алкоголь, то есть так или иначе все равно действительно кровь и плоть. Тяжело, наверное, как-то мимо этого всего пройти, плюс тяжелое шоу-бизнес прошлое, но он же двигается, ну, это видно даже по глазам, что человек просто не в адеквате. Уже давно видно, но сейчас видно еще больше. Он себя не контролирует. По Байдену видно, но по Байдену видно по-другому. Он такой дед на расслабоне, да? Он там, может, в памперсе ходит. Но он уже просто живет какую-то не свою жизнь, особо не понимает, что происходит вокруг. А этот сдвинулся реально. И это, безусловно, на руку всем тем, кто захочет его скинуть. Каким образом они будут его скидывать и будут ли? Но это мы еще поживем, увидим. У них тоже масса есть средств для этого. Гитлер тоже двигал несуществующие армии по карте. Есть такие свидетельства, да, про Гитлера. Да, и тоже, говорят, под конец жизни, мягко говоря, отъехал кукухой окончательно. Ну, получается, что хорошо вжился в роль. Да, получается, действительно хороший актер. Писали мне про Бен Ладена, кто-то писал. А, ну вот, Григорий Санкт-Петербурга пишет. Может стать Бен Ладеном, ЦРУшники сначала его вырастили, спонсировали, а потом прилетело по Нью-Йорку. У них же целая россыпь таких ребят, которых они взращивали, а которые потом им поворачивались боком. Может, особенно это, ну, вот там, Бен Ладен, Афганистан, можно Саддама Хусейна вспомнить, Ирак. То есть они потом сами за собой же вынуждены подчищать очень часто. И у них очень плохо это всегда получается. Они сами же взращивают своих самых злейших врагов. Это да, это почерк Соединенных Штатов Америки. Ну, может быть, да. Ну, кстати, у Зели реально кукух поехала, пишет дядя Вася. Ну, да, да. А что, если две оторвы, кайзер Украрейха, в кавычках, Зеленский и премьер Нетаньяху вдруг объединятся, найдут контакты, Израиль даст технологии, схемы, чертежи и прочую байду? А если кто-то прознает про то, что Израиль поделился технологиями, то израильское лобби в США все аккуратно прикроет, умело переведет стрелки и так далее. Конечно, ну, в нашем мире в современном ничего нельзя исключать, но Нетаньяху сильно более адекватный. Сильно более адекватный человек. И больше Нетаньяху прирожденный политик. Ну, бывают такие люди, вот они рождены были для того, чтобы стать премьер-министром там, любой страны. Вот Нетаньяху такой, Зеленский не такой, вообще не такой, даже не рядом. Он зашедший далеко политтехнологический проект с сериалом, со всей вот этой историей, когда ты берешь звезду, комика, юмориста, реально юмориста и КВНщика, берешь из него, делаешь президента одной из самых больших стран в Европе. Но это могло произойти только, наверное, на Украине. Я больше не могу себе представить ни одну такую страну, где это можно было бы реализовать. Там это обкатали, получилось, да, но Нетаньяху вообще не такой. Нетаньяху это не тот случай, поэтому я все-таки не думаю, что Израиль... У Израиля свои проблемы, и они не связаны с Россией. Им, и с Украиной они не связаны. Израиль решает свои вопросы, и никакого резона и гешефта у них нету коллаборировать как-то с Украиной и с ее тамошним просроченным президентом. Так, Гитлер, это я уже прочитал. А я, кстати, вообще не в теме, откуда эти темы про наркотики. Ну, откуда эти темы про наркотики? Там, когда он только... Когда пошла его еще президентская кампания, начали многие вкидывать из стана Порошенко, что, ну, слушайте, да он же наркоман, вот он на такой-то тусовке там кокаинил, на этой тусовке кокаинил. И я думаю, что он кокаинил, потому что он действительно был, ну, и артистом и медиа-менеджером номер... Ну, 1, 2, 3 на Украине. Очень богатый, успешный человек. У него в этом смысле все было в порядке. Я думаю, что это точно было. Это у них у всех есть. Он вчера, посмотрите, что произошло. Бывший солист бойсбенда One Direction. Не забыл, как его зовут. Ну, неважно. Была такая группа. Они сейчас все в соло разошлись. Но обторчался где-то в Буэнос-Айресе в отеле. Сначала выключился в коридоре, его затащили в номер, он там начал торчать еще, ну и в порыве прихода взял, выпрыгнул из окна и помер в 31 год. Ну, это нормальная история в этой среде, так или иначе, никто это отрицать не будет. Ну, вот оттуда и пошло. А взял он свои привычки старые с собой в кабинет президента или не взял, но тут, я думаю, узнаем мы с вами чуть попозже, уже наверняка. Сейчас новость.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 17 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Пишется латинскими буквами в одно слово. Везде заходим, подписываемся, ставим лайки или аналоги и так далее и тому подобное. У нас в эфире все, готов, да? Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Добрый вечер.
Да, добрый вечер всем. Добрый вечер.
Ну вот, остаемся мы, так я понимаю, на этой теме про ядерное оружие, которое собираются создать на Украине. Слушали, да, нашу программу до этого? У нас мнения тут разделились. Одни говорят, могут сделать, другие говорят, не могут. Третьи говорят, не надо даже ничего делать, передадут и так.
Да. Ну, начнем с последней позиции. Никто ничего не передаст. Это не та штука, которую будут передавать. Теперь, что касается ядерного оружия. Я сегодня рано утром, где-то в половине 11-го, значит, записывал свою интернет-программу «Моя правда». Я надеюсь, что очень многие наши слушатели подписаны на мой телеграм-канал, собственно, и смотрят эту программу. И вот я там сказал, что, ну, смотрите, вот давайте просто проанализируем ситуацию. Просто проанализируем и попробуем разобраться, что может сделать Зеленский. Его план победы, про который он так долго говорил, реакция была моментальной, и реакция была для нас, собственно, не новой. То есть все его союзники, все те, кто его на протяжении 3 лет и его режим поддерживали как могли, они тут же отреагировали, они сказали, что ничего из этого плана победы им не нравится, что это не план победы, это провал. Прям попунктно, то есть и в НАТО он не будет, и это ему не дадут. И ракеты не дадут, и разрешения не дадут, и в итоге весь план ни о чем. Но, я сказал об этом, да, ну, сейчас вот я расскажу нашим слушателям. Я говорю, ну, вот эти три позиции, которые, как они сказали, там, засекречены, и которые не были озвучены. Что это за позиции? Давайте с вами подумаем. И я сказал, что, скорее всего, первая позиция, это как раз ровно то, о чем, собственно, мы сейчас и говорим. Это ядерное оружие. Что, скорее всего, в одном из этих пунктов засекреченных он американцам сказал, что я постараюсь сделать ядерное оружие. Для этого у меня есть потенциал. Ну, потенциал у них действительно есть, слушайте. И научный потенциал у них сохранился, и технологический потенциал сохранился. Я сделаю ядерное оружие, и я попробую или его применить, продемонстрировал таким образом России, что оно у меня есть. Или же попробую каким-то образом донести до России о том, что у меня есть ядерное оружие и что я, собственно, готов его применить. И вот таким образом мы с вами, говорил он своим этим партнерам, склоним, ну, в первую очередь, там Байден, он же вначале с этим планом в Америку поперся. И таким образом мы заставим Россию сесть за стол переговоров, и начнем принуждать ее, собственно, к миру, и тогда становится понятно, да, то есть мы, когда слышали до этого, да, вот эти все его заявления о том, что мы заставим Россию сесть за стол переговоров, у нас будет сильная позиция, мы не будем вообще даже обсуждать варианты потери территорий. А плюс ко всему, несколько дней назад, если вы внимательно следите за информационным пространством, несколько дней назад произошел какой-то странный вброс. И этот странный вброс был практически во всех информационных, на всех информационных ресурсах Украины о том, что Россия готовит какую-то ядерную провокацию на территории Украины. Я не верю в совпадение. Я не верю ни в какие просто так вот, как говорится, беспочвенные вбросы. Поэтому я сегодня утром и сказал, что он, скорее всего, будет настаивать именно на ядерном оружии. Плюс. Если мы с вами внимательно посмотрим сейчас на его план, то там, по-моему, вторая или третья позиция, я уж точно не помню, но там сказано что? Что союзники должны его обеспечить каким-то неядерным щитом, да, там?
Да.
Ну, да. Почему именно акцентируем внимание на словосочетание неядерные системы, да? Значит, ядерные системы тоже в повестке. И, собственно, вот ровно это он и собирается сделать. Теперь по поводу того, что на эту тему думают американцы. Американцы совершенно очевидно просто, они обалдели на самом деле от того варианта, который он им озвучил, будучи, собственно, в Америке с этим ядерным оружием. Они поняли, что этот отморозок может действительно привести мир к ядерной войне, к катастрофе. Именно поэтому они ему отказали во всем, абсолютно во всем отказали. Вот эти 425 миллионов – это копейки, если мы переведем все это на технику, на снаряды и на ракеты. Да? Это для обычного человека там сумма большая, а на самом деле-то это что такое? Это ничего. Они ему отказали во всем, но они очень сильно сейчас обеспокоены, потому что они понимают, что этот человек абсолютно потерял связь с реальностью. Этот человек готов абсолютно на все. И это так оно и есть. Вот для того, чтобы понимать, что ими всеми движет, необходимо просто себя там на их место и поставить. Правильно говорил и ты, там, и слушатели наши говорили, он актер, там все дела. Он привык находиться на сцене, в лучах славы купаться, да, вот последние эти 3 года особенно. Ему аплодируют, стоя там во всех парламентах мира, там президенты его целуют, там обнимают Папа Римский и так далее, да. Если он проигрывает, а он прекрасно понимает, он не идиот, он прекрасно понимает, что у него впереди катастрофа, Украина проигрывает и проиграет. Ее ничего не спасет. Но это означает для него, собственно, крах всего и вся. Крах всего и вся. Для того, чтобы сохранить все эти позиции, он готов абсолютно на все. И именно это он и сказал американцам. Именно это он им и сказал. И они теперь понимают, что с этим надо что-то делать. Что касается Байдена, я с тобой не соглашусь на тему того, что Байден, в памперсе пожилой человек, да, и вообще не понимает, что происходит. Это не так. Я думаю, что как раз вот именно Байден... в силу его огромного большого опыта в политике, прекрасно понимает, что это такое. Именно Байден на самом деле и сдерживает в первую очередь этого отморозка. И именно Байден сейчас решает, что с ним со всем этим делать, в первую очередь с Зеленским. Я не знаю, по какому пути они пойдут, но то, что эта ситуация вышла из-под контроля, то, что это, ну, как крыса, загнанная в угол, готовая там, как говорится, на многое, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. И при этом, я уверен, я допускаю, что американцы уже вышли на Москву и пытаются Москве, собственно, объяснить, что это вышедшие из-под контроля, как говорится, клиенты, и что в случае, если вдруг что-то, они к этому не имеют отношения. Но это их головная боль тоже. Это их головная боль тоже, потому что они прекрасно поняли, что сказал российский президент, и они прекрасно понимают, что в случае, если Зеленский сделает что-то с использованием вот этих вот нехороших, как говорится, средств, ядерного оружия, да, то они тоже могут, их тоже могут привлечь к ответу, а ответ будет совсем плохой. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждут с вами очень интересные, на самом деле, события. И я думаю, что в первую очередь именно американцы будут решать проблему Зеленского. В первую очередь. Европейцы... Они же смотрят на американцев, это мы все понимаем. Они практически лишены права голоса, но не до такой степени. То есть они тоже понимают, что это абсолютное самоубийство, что это абсолютно та самая пропасть, которую он их тащит. И они тоже надеются на то, что американцы именно его должны остановить. И я думаю, что в ближайшее время мы с вами будем видеть какие-то интересные события, наблюдать.
Хорошо, а нам как поступить? Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, с ними понятно, а мы-то что должны делать с этой со всей историей? Собирать Совет Безопасности и ядерную пятерку?
Но здесь я понимаю, да, вопрос Григория Санкт-Петербурга, я понимаю. Но, допустим, там нанести удар на упреждение. Ну, тоже не вариант. Каким-то образом там сделать, ну, послать еще какие-то сигналы. Мне кажется, это будет уже чересчур, потому что мы и так послали уже сигналы такого уровня, что дальше некуда. Я, если честно, тоже не знаю, что мы можем сделать в этой ситуации. Но здесь все упирается в одного конкретного человека. И я уверен, что именно американцы будут решать эту проблему в первую очередь. Но я не знаю, как они это будут делать. Устранение, неустранение, отодвинут его от власти, не отодвинут его от власти. Ну, каким-то образом они должны выходить из этой ситуации. Потому что если они не выйдут из этой ситуации, может быть, и не будет никаких выборов в Америке. Понимаете, может быть, вообще уже ничего не будет. Потому что, ну, у кого-то есть сомнения, что этот человек в случае, если... А он понимает, что они его... по большому счету, не поддерживают. Все. Они могли его поддерживать, пока они, как говорится, видели собственную выгоду, пока они зарабатывали деньги, пока русские убивают украинцев, украинцы убивают русских. Американцам наплевать, европейцам наплевать. Можно, как говорится, американцы вообще в шоколаде. Можно заниматься только зарабатыванием денег, как говорится, и своими собственными проблемами. Но когда это все становится явной проблемой и угрозой для них самих, я думаю, что они начнут шевелиться. Что делать там, я не знаю, если честно. Вот как-то так. Вот как-то так.
Ну, вот еще мнение такое есть. Гном пишет, что, зная, как американцы умеют отнимать победу, не рассматриваете ли такой вариант? США вводят войска на Украину, чтобы свергнуть Зеленского, далее новое правительство подписывает мир.
Вариант с вводом войск, он отпадает абсолютно, потому что даже если они это начнут преподносить как ограниченный какой-то контингент или экспедиционный корпус, который, или подразделение спецназа, которые должны его отстранить от власти, нет, это не сработает, потому что мы можем как-то не так на это посмотреть. Понятно, да? Mm-hmm. То есть будет ввод войск. Слушайте, они чемпионы мира в этом виде спорта. Я думаю, что у них 284 способа, как вовремя и, как говорится, с выгодой для самих себя отодвинуть этого человека. А дальше, ну, сейчас просто это было бы логично, на самом деле, с их стороны. Они же нам рассказывают о том, что вначале корейский давайте вариант, потом немецкий вариант. Сейчас там вообще, как говорится, они понимают, что Россия не на корейский, не на немецкий идет, значит, нужно предлагать какой-то другой. И здесь, может быть, уже и пора, на самом деле, поменять этого человека неадекватного на кого-то другого и под этим соусом выйти опять с какими-то предложениями на Москву. И Москва в связи с их этими телодвижениями может даже смягчить какую-то свою позицию или какие-то пункты своей позиции. Здесь варианты возможны. Политика.
Искусство возможного.
Ну, конечно. Но я говорю, я просто прочитал его план, да, и вот эти три параграфа, и я прям был уверен, что речь будет идти о ядерном оружии. И прошло там, я не знаю, часа четыре, и пошла утечка, что он, оказывается, Трампу об этом сказал, что он видит только два варианта, или ядерное оружие, или НАТО, и мы выбираем НАТО. А потом понеслась вот вся вот эта вот информационная волна.
Все. В районе 9 вечера мы вчера говорили об этом ровно, вот по телефону.
Ну да, но нет другого варианта у этого человека, нету, потому что по-другому он теряет все. А так он рассчитывает, ага, они сейчас подумают, ну, действительно, да, вот если не ядерное оружие, то лучше давай тогда его возьмем в НАТО прямо сейчас, это пункт первый его плана, а там дальше будем посмотреть. Он так рассуждает, но этого не будет.
Виталий Фили спрашивает по поводу возвращения к тому, что нам делать. Вот если пример Израиля взять. Да. Не нравится иранская потенциальная ядерная бомба и ядерная программа. Что они делают? Уничтожают иранских ядерщиков,
да, где только... Но могут. Виталий Фили, наверное... ядерщиков, да. Ну, во-первых, они это делают на протяжении очень большого промежутка времени. Угу. А мы с вами говорим, как говорится, о здесь и сейчас. Мы не можем растянуть этот процесс на бесконечное количество лет. Это раз. Во-вторых, если, допустим, посмотреть на то, что делает Израиль. Израиль там в промышленных масштабах уничтожает руководителей Хамас и Хизбалла, да, сопутствующими, как они считают, жертвами среди мирного населения. Но вот, пожалуйста, то есть они уничтожают одного руководителя Хамас. Через 2 часа после подтверждения его гибели на его место приходит другой. Они начинают уничтожать другого, появляется третий. Они уничтожают третьего, появляется четвертый. Лично я уже запутался в количестве людей, которые там по небольшому промежутку времени возглавляют Хамас. Я думаю, не только я. Да? И то же самое с Хизбалла. Абсолютно та же самая история. Это о чем говорит? Это говорит о том, что речь идет не о конкретном, там, я не знаю, человеке, речь идет о режиме. Когда мы говорим про режим, мы говорим именно про идеологию, про его институты, и именно эти институты, собственно, и выдвигают на первые позиции так или иначе абсолютно похожих в идеологическом плане и заточенных практически на одно и то же людей. То есть ты уберешь Зеленского, завтра появится Розовенский. Уберешь Розовенского, Красновский. После Красновского Беленький. Там и так далее. Да? Нужно демонтировать весь этот режим. И потом следить, чтобы на этом месте больше никакие сорняки не росли. Именно поэтому мы и начинали специальную военную операцию. Совершенно справедливо было сказано сейчас в эфире, что это была одна из основных причин, почему Кремль принял такое решение, и мы начали специальную военную операцию, потому что он заикнулся о ядерном оружии. А он заикнулся о ядерном оружии, потому что он тоже понимал, что ядерное оружие, да, это действительно та самая история, которая может гарантировать неприкосновенность его государству и его режиму. И поэтому он сразу же пошел, как говорится, взял быка за рога. Ющенко об этом не говорил, Порошенко об этом не говорил. А этот вот, он думал, что он умнее и хитрее всех, и сразу с этого начал.
Николай пишет, что есть ошибка в рассуждениях, потому что эти рассуждения не вне парадигмы коллективного Запада и его намерения ослабить и расчленить Россию.
Слушайте, Николай, уважаемый, парадигма Запада никуда не делась. Но вы совершенно справедливо заметили, и это безусловно так, что они нацелены на ослабление. И как там ослабление, что там еще сказал Николай?
И расчленение.
И расчленение. Ослабление и расчленение. Совершенно верно, да. Эта парадигма, она существует. Но это совершенно другая парадигма сейчас вырисовывается. Вырисовывается парадигма, когда еще не ослабленная и не расчлененная Россия может нанести удар. И, например, часть коллективного Запада, которая находится географически в районе Европы, просто исчезнет вся. А та часть Запада, которая находится на североамериканском континенте, исчезнет на 90%. И это не моя, собственно, математика и не мои выкладки арифметические, а это то, что они сами транслируют регулярно в своих выпусках новостей все американские информационные каналы. Это и Fox News, и ABC, и NCNBC, и так далее, да. И они же сами, собственно, показывали карту. Я внимательно смотрел этот ролик. Я думаю, что если Николай захочет, он найдет его в интернете, где нарисовано и наглядно объясняется, что будет, если случится ядерное противостояние. Кто сохранится, в каких масштабах, а кого вообще не будет. Поэтому парадигма парадигмой, но эта парадигма вовсе не подразумевает их собственное уничтожение. Они же не самоубийцы, в конце концов, правильно? Правильно. Поэтому вот то, что задумал Зеленский, точно им не нравится.
Ну, получается, нам остается посидеть и подождать, когда они сейчас сами с ним разберутся и выйдут к нам с каким-то новым предложением на фоне этого.
Георгий, вот мы же рассуждаем как простые люди, да? А есть высшее военное и политическое руководство. У высшего военного политического руководства очень много источников информации и очень много всевозможных институтов. И то, что кажется нам невозможным, а там, собственно, имея там все вот эти вот институты, это не кажется уже невозможным. Поэтому я не думаю, что там просто сидят и ждут. Я думаю, что там тоже думают, как, что, зачем и почему. Но в первую очередь, я говорю, должны шаги делать американцы, потому что это их клиент.
Понятно. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», был у нас в эфире. Как написал Миша Николаев, сейчас должны сломаться те, кто звонит и сюда в эфир и говорит, что Георгия называют Романом. Два Романа сразу, это перегруз был, конечно.
Ну, или два Романа, или два Георгия, да. И напоследок с тебя вот такая крутая майка для меня. Размер мой знаешь.
Да, договорились, да. Да, хорошо. Это я записал. Все, Роман Бабаян это был. Скажут, здравствуйте, Герман, пишет Виталий Вилли. Там можно совсем зациклиться уже. Роман есть тоже второй. Да, ну вот так вот. Значит, это был Роман Бабаян, соответственно, главный редактор радиостанции. Вот такое мнение, что американцы, ну, сошлось со многим, что мы сейчас обсуждали с вами. Вот Леонид там пример, ну, Леонид уже давно ведет эту свою логику, что они так или иначе должны будут его сейчас свергнуть. Но еще раз, он как будто сам дает поводы. По поводу Байдена я вот зацепился за то, что Байден там, он не в памперсах, он... Это как раз один из тех людей, которые, может быть, как-то этому противостоят. По поводу Байдена я слышал еще интересную историю в американских СМИ, причем прореспубликанских СМИ. Сейчас раскручивают такую историю, что Байден – это человек, который больше всех недоволен кандидатурой Камалы Харрис на президентский пост в Соединенных Штатах Америки, потому что он считает, что Камала Харрис вместе с его бывшим начальником Обамой вставили ему все ножи, какие у них были, в спину, предали его, подсидели, заставили его отречься от престола, и пока у него есть власть, он типа вот сейчас намерен каким-то образом ему все-таки отомстить, подгадить, сделать так, чтобы они не пришли к власти после него и все прочее. Ну вот, я не знаю насчет того, подгадить и сделать так, чтобы они не пришли к власти, все-таки он человек партийный и... Ну, всю жизнь провел, да, в рамках вот этой партийной политики, демократической партии Соединенных Штатов Америки. А вот как-то, может быть, на себя вот взять фокус с решением этого вопроса, ну, может быть. И либо наоборот, решить его так, чтобы это нельзя было записать им в плюс. Ну, то есть сейчас как-то скинуть Зеленского и как-то договориться с Россией в... Так, чтобы это нельзя было считать победой Соединенных Штатов Америки. Ну, это я сейчас из головы беру. Ну, то, что конфликт там существует, это да. И то, что у Байдена еще хоть что-то на уме осталось, и какой-то последний порох, который он может вкинуть, ну, тоже вполне возможно. Не уверен, что это так и будет, но я допускаю такую вероятность. Так, Джо сам справится, пишет Виталий Фили. Сейчас еще Гурген позвонит, и будет полный флеш-рояль. Мне еще понравился, там хороший слушатель, надо чаще брать. Роман из Москвы. Ну да, чаще звоните, чаще будем брать, что я могу сказать. Так, что здесь есть еще? Где-то было хорошее сообщение. Вне... ну вот это тоже хочется прокомментировать, потому что Николай написал, что рассуждение вне парадигмы коллективного Запада по ослаблению и расчленению России. Я тут вынужден согласиться с Романом Георгиевичем по поводу того, что парадигма-то, она никуда не денется, вот это расчленение России и ослабление России. Но помните слова «зачем нам мир, да, если в нем не будет России?» Так теперь давайте развернем. А Соединенным Штатам Америки нужен мир, в котором не будет Соединенных Штатов Америки или их могущество? То есть расчленить и ослабить Россию параллельно, по чуть-чуть расчленяя свою собственную империю, но, может быть, не долетит туда, до самих Соединенных Штатов Америки, но мы же записываем в их империю то, что происходит вот, в Европейском Союзе, записываем. А вот зачем им нужно ослаблять и расчленять Россию за счет своей же собственной империи? Еще раз, управляемый хаос – это хаос, которым ты управляешь. Если он выходит из-под контроля, он становится обычным хаосом. А такой хаос американцам не нужен. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 17 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютубе «Говорит Москва», он называется, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там есть чат, там можно друг с другом общаться, также у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, там тоже есть прямая трансляция и группа во ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Везде есть трансляция, везде подпишитесь и выберите то, что вам удобней. Зачем американцам хаос? Ведь у них есть White House. Нормально. Такое что-то рэпом пахнуло, нет, нет ощущения. После ядерного оружия следующим пунктом в плане Зеленского должна стать звезда смерти, пишет Василий. Это вы украли шутку, Василий. А если сравнивать политику с шахматами, то сейчас игра уже в эндшпиле и фигур на столе очень мало. Сейчас самое время перевернуть доску ударом ноги, ударить в лицо противнику. И как же я рад, что Путин не псих, а значительно умнее большинства из нас. Надеюсь, у него есть план. Я не представляю, что делать с такими дебилами, как Зелень, нынешние западные политики. Ну, непросто, мягко говоря, действовать. Непросто. Знаете, что еще интересно? Вот мы закончили на Байдене, да, эту получасовку предлагаю начать с Трампа. Ведь Зеленский, рассуждая вот сейчас про ядерное оружие, он же сказал, по его словам, это Дональду Трампу. То есть он решил обозначить, что он начал шантажировать именно Дональда Трампа. Вот как Дональда Трампа шантажировать в этом контексте, я вообще не понимаю. Потому что это вот совсем не тот человек, который на подобный шантаж ведется. Мне, по крайней мере, так кажется. Ну, не знаю, может, вы со мной не согласны. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Ой, алло. Сорвалось, что ли? Сорвалось? А что это? А я вроде нормально взял. Ладно, давайте еще раз попробуем. Слушаю, здравствуйте.
Георгий, здравствуйте. Вот я вчера смотрел телевизор, первый канал, значит, в 11 вечера. Там был показан фрагмент, где Трамп говорит о Путине настолько восторженно этих отзывов, что вот я поразился просто. Вот он его называет таким умнейшим человеком современности. Ну, это не точно, но просто вот я испытал такое чувство шока. Вообще, надо бы понять, почему у Трампа возникло такое сильное уважение к Путину, вот именно в тот момент, когда он, вот уже процедура избрания будет, ведь большая часть Америки, она, наверное, настроена против Путина. И вот почему Трамп сейчас так вот педалирует эту тему такого бесконечного уважения к Путину, это и вот я не могу понять, это надо бы вот узнать мнение, почему так происходит.
Слушайте, ну он так, ровно в таких же выражениях, я думаю, спасибо, я думаю, я понял, о каком конкретно вы фрагменте говорите, потому что он разошелся вчера, может, сегодня с утра я увидел, ну не суть важно, он достаточно часто так говорит и про нескольких людей. Он так, он вообще... обычно так говорит про тех, с кем ему надо именно договариваться, кому он не может приказывать. Он редко так разговаривает, так, таких эпитетах говорит про президентов или премьер-министров или канцлеров из Европы, например, редко. Зачастую он в таких эпитетах говорит про Владимира Путина, про Си Цзиньпина и про Ким Чен Ына даже вот недавно тоже сказал. Мне кажется, что это его бизнес-история, бизнес-жилка. Он таким образом пытается как-то замаслить человека, с которым ему так или иначе придется вести переговоры. Но он там никогда, он не говорил там, о, умнейший и так далее. Умнейший, по мнению Дональда Трампа, один-единственный человек – это Дональд Трамп. Даже мем был в свое время, что есть ролик на YouTube, что Дональд Трамп все сделал первый. Вот можете поискать, и там целая нарезка его высказываний, как он говорит, что он был первым во всем. Он действительно все это говорил. То есть умнейший — это действительно только Дональд Трамп, по Дональду Трампу, а остальных он просто, ну, он с уважением относится. И нас это удивляет сейчас, да, хотя тоже вдумайтесь. Нас удивляет, что президент одной страны с уважением относится к президенту другой страны. Так это же, по-моему, дипломатическая база. Раньше так всегда было. Это нынешнее поколение западных политиков уронили свой уровень дипломатии до того, что нас это начинает впечатлять. Это они себе позволили в очень своеобразных выражениях говорить и про там, президента России, про китайского лидера, еще про каких-то других лидеров в других странах. Раньше такого не было. И даже если вы заклятые враги, вы все равно друг о друге в публичном пространстве говорите с определенным уровнем уважения, потому что и тот, и другой лидеры государства. Поэтому Дональда Трампа, мне кажется, это, а, из бизнеса, б, ну, просто какой-то уровень дипломатический он сохраняет, и все. Здесь тоже не надо очаровываться этим, что он там какой-то Путина фанат или еще что-то. Он никакой не фанат ни Путина, ни Си Цзиньпина, ни Ким Чен Ына, ни Орбана. Он про Орбана еще любит говорить сейчас в хорошем ключе. Просто нормальный дипломатический подход нормального политика. Так, Трамп авторитарный лидер, уважает авторитарных лидеров, он бессознательно находит у них общие черты, свойственные ему. Трамп авторитарный лидер? Что такое авторитарный лидер тогда? Как, в чем заключается авторитаризм Дональда Трампа? Он больший авторитарный лидер, нежели чем нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Я не уверен в этом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, я про Трампа. Он ведь и Кима пытался хлопать по плечу. Вообще, что он говорит, надо мало верить. У них, когда вот свора собирается, вся, принимают такие санкции, мама, не горюй. А то, что он говорит, я помню, Жириновский говорил, не надо всерьез воспринимать слова политика, надо смотреть все дела его. Покойный Жириновский, извиняюсь.
Вы сравниваете Дональда Трампа с Жириновским?
Я Жириновского выше ставлю.
Я тоже, кстати говоря. Но я понимаю, о чем вы говорите. Это такая эксцентричная манера вести публичную дискуссию, дебаты. Ну, на мой взгляд, во-первых, Владимир Вольфович был намного сильнее в дебатах, нежели чем Дональд Трамп. Что, кстати говоря, показывает вот и последние дебаты Дональда Трампа. Трамп неплох, но Жириновский, он мог и вот такой взбалмошности выдать. А мог и по фактам разложить так, а мог и сделать одно и то, и другое. Ну, вообще, с точки зрения дебатов, наверное, один из самых сильных политиков, которые были у нас в России за последнее время. А во-вторых, ну, тут манера, да, но Жириновский как раз политик, всю жизнь был политиком. А Трамп бизнесмен. И что Трамп точно знает, что периодически нужно договариваться. И он умеет это делать. У него есть свои методики, как нужно договариваться. Поэтому, ну, не так он прост, этот Дональд Трамп. Верить, еще раз, ну, кто-то говорит верить, кто-то говорит очаровываться. Очаровываться точно не надо. Вообще нехило он, конечно, окно Овертона раскачал. После ядерной бомбы теперь удары вглубь России дальнобойными ракетами. Миражи F-16 уже показываются детской шалостью. Пишет Василий, намекая ли Василий на то, что... Это мы, кстати, вчера это обсуждали, что ты накидал по максимуму требований, чтобы был выполнен минимум. То есть мы сейчас уже скажем про ядерное оружие, чтобы нам разрешили таки бить вглубь России ракетами. Вы на это намекаете? Ну хорошо, да, ну, да, теперь вернемся, встанем на место США. Еще раз. Какой-то, значит, вчерашний ваш прокси-президент, шавка и шестерка, которого вы сделали по факту человеком, вывели его в люди, заставили всех ему аплодировать по парламентам и вообще где-то только на всех обложках его повесили, вот этот вдруг возомнил себя вам равным и, может быть, даже президентом, который выше уровнем, чем президент Соединенных Штатов Америки, и считает возможным диктовать вам свои условия и пытаться вас каким-то образом шантажировать, и вы должны на эти условия идти. Но это насколько надо себя не уважать, чтобы сейчас в том числе дать ему вот это разрешение. Я не думаю. Звучало ли про ядерное оружие, когда он ездил в США? Ну, мы тоже не знаем. Наверняка звучало. Наверняка звучало. А сейчас он это решил произнести вслух. В том числе как реакцию на то, что... Ну, то есть, как выглядела схема? Он составил план, вот этот свой так называемый план победы. Скорее всего, там есть все, вплоть до вот этой истории с ядерным оружием. Привез его в тайком, рассказал президенту США, рассказал Камале Харрис и Дональду Трампу. Не знаем, что конкретно, все ли пункты он рассказывал. Ну, будем исходить из того, что все. Потом поехал по Европе. А, ему там сказали, слушай, нет. На все нет. Мы ничего из этого не выполним. Этот план плохой, никакой это не план, это список хотелок. Мы на это не пойдем, составляй какой-то другой план. А, скорее всего, знаешь, составляй ты свой план, исходя из того, что тебе надо идти на переговоры с Россией. Вот от этого пляши, вот такой у тебя должен быть план. Он сказал, хорошо, я вас понял, ах так, ну ладно. Поехал в Европу, там тоже всем, значит, все уши прожужжал с этим планом. В Европу уже позвонили, сказали, план... Нет, никакого плана, будет другой план разрабатывать. И вкидывали, соответственно, тезисно через разные ручные средства массовой информации, что план не принят, ну, там, к сведению, хорошо, ну, скорее всего, нет. Какой-нибудь конгрессмен где-нибудь тайком что-нибудь сказал, или политик европейский. Вот так, все это было через СМИ, через сливы. Потом он вышел, публично решил этот план раскрыть. И американцы с европейцами в ту же самую секунду публично дали ответ по пунктам, что это все не имеет ничего общего с действительностью. Этот план просто невыполним. Ни НАТО, ни удары и так далее. Моментально. Они, кстати говоря, так быстро обычно не реагируют. То есть ответ у них был заранее заготовлен. Возвращаясь к случаю с Курском, с их операцией в Курск, вспомните, сколько нормальный, адекватный ответ продумывали, в том числе американцы в Белом доме и Пентагоне тогда, когда у них не было заготовленного варианта. И как они быстро выдают вам заготовку, которая лежит на столе уже там где-то недели две. Это просто к старой нашей теме, что американцы в курсе были или не в курсе про Курск. Сразу же моментально ответили, а он моментально, обидевшись на то, что они не поменяли свою позицию и не идут на его эту раскачку, берет и вкидывает теперь про ядерное оружие. Но интересно будет посмотреть, как на это отреагируют американцы и в какие сроки. Но я думаю, что завтра у нас уже будет с вами американский ответ здесь. Мы уже будем обсуждать. План, у этого зелья одна наркота на уме, пишет Иван. Не исключаю, пишет Нигматуллин, что Байдену и Трампу был озвучен разный план. Я тоже не исключаю, но мы свечку не держали, не знаем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вот я с Романом согласен вот, во всем. Единственное, я совсем не согласен с одним моментом.
Да.
И вот я поясню.
Давайте.
Вот он... Меня поразило, с какой легкостью он нагрузил его весом, Зеленского, я имею в виду.
Угу.
Он сказал такую фразу, что Зеленский вышел из-под контроля.
Угу.
Вот здесь ключевой момент. Он у нас на русском это называется распоясался.
Угу.
То есть он, может быть, и вышел из-под контроля, но в рамках, которые задают американцы. Понимаете? Зеленский ничего из себя не представляет. Он на самом деле поганый таракан. И это не просто там как бы эмоции, как бы вот я хочу его там оскорбить, нет.
Да.
Это просто кусок там вот как бы нечисти. И он, вот как я вижу, я могу, конечно, ошибаться, и Зеленский, он просто потерял реальность. И вот как бы распоясался, еще раз повторюсь.
Да.
Но это все под контролем американцев.
Но тут один вопрос. Вот если мы отталкиваемся от распоясался, где вот границы того самого пояса? За счет чего они его держат? Где вот эти границы контроля американцев?
Я понимаю, о чем вы говорите, и это риск. Угу. Да, здесь риск есть. Но знаете, как я приведу банальный пример. То есть он как бы прирученная... такая цепная собака. И вот представьте, хозяин в рамках там хоккейной коробки просто отстегнул поводок. И он понимает, что собака как бы контролируемая, но может укусить.
Да.
И вот американцы рискуют. Они вот этого Зеленскому, они позволяют вот, выйти из-под контроля, еще раз говорю, что именно в своих рамках допускают, что Зеленский напортачит. Но они таким способом нас опять в очередной раз прощупывают. Но это еще раз повторюсь, он они это делают, Зеленский это делает, якобы возомнив себя вот этим Наполеоном таким вот, четко под контролем американцев. Это вот мое личное мнение.
Да.
Вот Роман, он, может быть, как бы неосознанно, но вот я думаю, что он ошибается в этом смысле.
Вот ну, это мое мнение. Вряд ли неосознанно, конечно. Но давайте так, как Романа здесь нет, я за него отвечу, просто потому что я тоже в этом смысле согласен и не согласен с нашим слушателем. Объясню, то есть, да, распоясался, границы, собака, коробка, все вот эти вот аналогии на то, что у Зеленского есть определенная свобода действий, в том числе свобода выходить немножечко из себя, психовать, но только в определенных, заранее очерченных американцами границах. Изначально так. Но вот сейчас складывается ощущение, что он из этой коробки выпрыгнул. И именно это американцев может и раздражать. Я думаю, что он выпрыгнул из этой коробки тогда, когда пошел на Курск. Это мое мнение. Я думаю, что он выпрыгнул из этой коробки тогда, когда сейчас начал говорить про ядерное оружие. Распоясался окончательно. Какие у них есть рычаги давления на Зеленского сейчас, кроме того, чтобы их, его убрать? Ну, он просто не слушается. Берет и не слушается. И еще считает, что он может шантажировать Америку. У него чуть-чуть осталось времени для того, чтобы это делать, как-то пытаться повлиять на выборы и так далее. Но он это делает. Что оборзел? Еще раз, любой хаос, который был контролируемым, перестал быть контролируемым, становится просто хаосом. А это то, что сейчас происходит с Украиной. Америке это так же не надо, как всем остальным. У них и так слишком много неконтролируемого хаоса по всему миру. Это вообще лучшее, в чем преуспела Америка последних 10 лет, где-то примерно, когда Обама пришел. В 2008-м, когда он там начал суету наводить, в 2009-м уже, да, ну вот где-то с 2009-го, ну чуть побольше, да, у нас получилось. Ну, это лучшее, в чем преуспело, вот это вот коллективная администрация Обамы-Байдена с перерывом на непродолжительного Дональда Трампа. Я про то же, американцы руками Зеленского подняли градус эскалации на новый уровень, просто для того, чтобы то, что раньше казалось запредельным пересечением красных линий, теперь уже считалось для нас незначительным. Посмотрим. Ну, нам здесь остается, я понимаю, о чем вы говорите, да, окей, но посмотрим, как, к чему оно в итоге придет. Может быть так, но уж слишком люто, слишком люто. Я в этом не уверен. И похоже, я не вижу в этом американского почерка. Я очень много вижу почерка вот с таким немножечко привкусом сала в шоколаде. Вот он чувствуется. Итак, значит, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.